Здравствуйте, сегодня пятница, 15 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Сможет ли российское командование провести ротацию личного состава в Украине без объявления новой мобилизации? Отклонена апелляция на арест сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца. Работающие в изгнании российские журналисты потребовали от властей европейских стран расследовать случаи заражения их телефонов шпионской программой «Пегасус». Также сегодня.
Я выступал по телевидению, по радио, по Израилю, центральному израильскому. Я говорил, пожалуйста, не езжайте. Я объяснял им, что это идет война, что могут сделать провокацию. И сейчас то же самое.
Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, в дни еврейского праздника Рош Хашана тысячи паломников-хасидов из Израиля приехали в Умань. За последние сутки поступали сообщения об обстрелах российскими войсками Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Идут тяжелые бои за села Клещеевка и Андреевка в нескольких километрах от Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить на следующей неделе Соединенные Штаты. Этот визит пройдет на фоне попыток администрации нынешнего президента США Джо Байдена добиться одобрения Конгрессом выделения очередного более чем 20-миллиардного пакета помощи Киеву, который обеспечит поставки вооружений, боеприпасов и оказание финансовой помощи Украине до конца нынешнего года. Ну а президент России Владимир Путин заявил, что за время объявленного Министерством обороны набора контрактников на военную службу контракты подписали уже 300 тысяч человек. Трудно сказать, насколько точны эти цифры, но многие военные эксперты считают этот набор скрытой мобилизацией, проводимой из-за необходимости ротации военнослужащих, мобилизованных год назад. Мой собеседник, военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, по какому принципу проводится ротация войск? Бывают ли ситуации, когда военный получает, ну, хотя бы моральное право на то, чтобы потребовать, чтобы его заменили на фронте?
Да, конечно. Ротация проводится в нескольких случаях, ну, по нескольким критериям, точнее. Первый критерий – это потери, которые часть или подразделение несет во время боевых действий. Есть определенные нормы количественные, ну, в общем, они сводятся примерно к следующему, что если ведутся наступательные действия, то подразделение или часть, ну, подразделение – это взвод, рота, часть – это уже, по-моему, батальон, полк и так далее. Значит, если вот часть или подразделение потеряло более 25% личного состава, потеряла убитыми или ранеными. Ну, ранеными, которые не могут принимать участие в боевых действиях. Это первое. Если часть или подразделение ведет оборонительные бои, тогда уровень потерь, который позволяет сохранить боеспособность, примерно 50%. Вот если более 50% выбыло из строя, ну, значит, тогда соответствующий воинский коллектив должен быть заменен. Ну, просто потому, что он теряет боеспособность и, соответственно, не может вести боевые действия. Это первый критерий. Второй критерий – это время пребывания в зоне вооруженных действий. Скажем, во время Второй мировой войны в Советской армии, в Красной армии, был принят такой принцип, что 3 месяца часть или соединение – это уже дивизия, находится в зоне боевых действий, ведет боевые действия. После этого, после 3 месяцев непрерывных, ну или более или менее непрерывных боевых действий, это соединение нужно отводить в тыл на отдых, на переформирование, восполнение потерь и так далее. Соответственно, место отводимого в тыл части или соединения должен приходить свежая часть. И, наконец, если речь идет о непосредственно постоянных боевых действиях в зоне, скажем, активных боевых действий, да, там рота не может участвовать постоянно в боевых действиях более, там, скажем, 2 недель. просто потому что люди устают, люди теряют способность адекватно оценивать обстановку. Происходит психическое и физическое истощение и так далее и тому подобное. Соответственно, если сейчас в Украине в зоне боевых действий находится там какое-то количество, ну, можно прикинуть примерно 200 тысяч человек. Если верить военной разведке Украины, там находится 400 с лишним тысяч, но из них половина – это части обеспечения, поддержки, обеспечения. Они непосредственно в боевых действиях не участвуют. А вот те, ну, обычно это мотострелковые соединения или десантные соединения, вот они непосредственно участвуют в боях, значит, вот такие критерии к ним приложимы. То есть нужно иметь примерно, ну, по-хорошему, нужно иметь в резерве, непосредственном оперативном резерве, примерно половину того, что у вас действует на фронте, но участвует в боях.
А насколько это вообще опасный маневр, вот такая ротация, вывод одних подразделений и перемещение на эти же позиции других? Ведь речь не идет о футбольном матче, где делается пауза, убегает один игрок, выбегает другой. Когда свежее подразделение приближается к линии фронта, оно ведь может быть объектом атаки?
Естественно, может быть, и часто так и случается. Но самая большая сложность заключается в том, что новое подразделение или новая часть должна установить взаимодействие с соседями. Пока это не установится на рабочем уровне, то есть там командиры поймут, кто чего делает на, там, на левом фланге, на правом фланге, как связываться, как просить поддержку или, наоборот, оказать поддержку. Вот это установление контактов рабочих. Пока эти контакты не установлены, соответственно, боеспособность вот какой-то протяженной такой линии тех или иных соединений, которые меняются, вот это опасный период. Причем жалуются российские военные, в том числе и в этих Z-каналах, что вот это взаимодействие устанавливается с большим трудом, часть просто уходит, ну, быстрыми темпами уходит, и не заботятся о том, чтобы передать, ну, командиры не заботятся о том, чтобы передать контакты соседей заступающим на их место частям.
Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете «Время свободы». В Москве суд отклонил апелляцию на избрание содержания под стражей в качестве меры пресечения для сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации. Адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков так прокомментировал это решение.
В материалах дела нет никаких доказательств причастности движения «Голос» к деятельности НМА, а причастности Аркадия Мельконьянца к движению НМА. На сайте «Голос» есть официальное заявление «Голоса» двухлетней давности о том, что движение «Голос» не имеет никакого отношения к НМА. Такое же заявление есть на личной странице в Фейсбуке. Тем не менее, суд счел возможным оставить в силе постановление суда первой инстанции с применением меры пресечения в виде нахождения под стражу. Следующее заседание у нас будет с числа 12, наверное, октября в Басманном суде. Будет продляться эта мера пресечения. Приходите, посмотрим. Если надеетесь услышать что-то новое от судьи, то вряд ли, но мы посмотрим, какие новые материалы предоставит следствие. Потому что у меня есть такое ощущение, что за два месяца следствие ничего нового не предоставит, никаких следственных действий, если говорят, не проводится. Таким образом, налицо стремление просто изолировать его от общества. На период я боюсь до предприятия.
Говорил адвокат сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца Михаил Бирюков. После рассказа издания «Медуза» о заражении айфона учредителя этого издания Галины Тимченко шпионской программой «Пегасус», еще три журналиста, живущие в Латвии, заявили, что получили такие же, как Тимченко, сообщения о взломе от компании Apple, то есть им, возможно, тоже установили эту шпионскую программу. Организация «Репортеры без границ» требует от Германии объяснений, хотя доказательств, что за журналистами шпионит именно Германия, нет. А вот что в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.
словами «национальная безопасность» всегда под этими словами можно спрятать все что угодно. И, разумеется, множество злоупотреблений со стороны спецслужб прикрыто именно рассуждениями о национальной безопасности. Поэтому, конечно, мы ждем реакции от Европы. Эта атака была совершена на территории Германии. Это произошло в Берлине. Софт был установлен на латвийский номер. И Берлин, и Рига – это очень важные хабы для русскоязычных журналистов в изгнании. Не только для россиян, там, не только для русскоязычных журналистов, просто для журналистов в изгнании. Рига, Латвия приняла самое большое, мне кажется, количество журналистов, бегущих от режима и от преследования в России. Мы приветствуем и поддерживаем, и гордимся тем, что Латвия так поступила, потому что «Медуза» находится с 2014 года в Латвии. Мне кажется, что история с применением Пегасуса абсолютно находится в руках европейских властей. И поэтому, конечно, от европейских властей мы бы хотели получить какую-то реакцию. Потому что эта ситуация ставит журналистов в изгнании и вообще журналистов, работающих в Европе, в очень опасное положение.
Это был главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков. О том, что представляет собой программа «Пегасус» и есть ли опасность аналогичного заражения телефонов, использующих операционную систему Android, рассказывает директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.
Дело в том, что это довольно сложная, серьезная такая программа, которая... когда вы выключите, перезагрузите телефон, она просто пропадает из памяти. Она хранится только в оперативной памяти, она никуда не сохраняется. Поэтому найти ее довольно сложно, довольно трудно. Единственные аппараты, которым там есть какие-то доказательства о том, что этот вообще вирус существует, это айфоны. На андроидах до сих пор никто его еще не обнаружил. Мы даже не знаем, существует ли он под андроид. Очень сложно это действительно доказать, это действительно шедевр такой, об изобретении которых, наверное, потом люди пожалеют. Как происходит заражение обычно? Вам приходит какая-то ссылка, и вначале Пегасус именно так и работал, и было необходимо какое-то действие от пользователя. Например, он там должен был нажать на ссылку, запустить какую-то программку, что-то сделать своим телефоном. Потом они нашли уязвимость, так называемую уязвимость нулевого дня. То есть для того, чтобы запустить эту программу, теперь не нужно вообще никакого действия от пользователя. Это происходит абсолютно прозрачно, абсолютно незаметно. И программа загружается, Пегасус загружается в память телефона, но не на диск куда-то, да, там не складывается в какую-то память. Она хранится только в оперативной памяти. Поэтому, когда вы выключите телефон, эта программа пропадет. В качестве такого вектора атаки используется, как любой идентификатор. Это может быть как телефонный номер. Это сообщение отправляется вам, например, по WhatsApp. Мессенджеры, которые базируются на телефонном номере, это WhatsApp и Signal. Кроме того, может быть использован iMessage для iPhone. По-моему, еще было такое по электронной почте. Поэтому для активистов, для тех, кто у кого есть риски оказаться под такой атакой, я рекомендую поменять срочно номера телефонов и никому их не сообщать, потому что это такой вектор атаки именно на вас бывает. Вот мы нашли под iPhone, действующее, это программное обеспечение под iPhone. И казалось бы, оно там только существует под iPhone. С другой стороны, мы просто реально не знаем, а существует ли оно под Android, потому что под него найти очень сложно. А причина простая. Там очень много всяких производителей, которые делают там свои собственные там системные загрузчики. Они как-то там переделывают операционную систему под свои аппараты. Их просто очень много разных. Поэтому, наверное, вирус этот, создавать под разные аппараты, наверное, будет тяжело с одной стороны. С другой стороны, под какие-то популярные модели, наверное, тоже можно. Не знаю, скорее всего, Android в этом отношении будет чуточку безопаснее, чем iPhone.
Говорил директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. Время свободы. С завтрашнего дня к запрету на въезд на автомобилях с российскими номерами вслед за странами Балтии присоединяется и Финляндия. Депутат Европейского парламента от немецкой партии «Зеленых» Сергей Лагодинский в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен высказал мнение, что новые разъяснения, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в Европейский Союз, юридически и политически ошибочны, а их интерпретация, цитата, «абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии». Как поясняет Лагодинский, под запрет, по его мнению, должны попадать только те товары, которые могут принести значительные доходы России для продолжения войны. Представитель Европейской комиссии Дэниел Шеридан Ферри в интервью «Голосу Америки» заявил, что ему неизвестно о письме Лагодинского, и вот как он объясняет нынешнюю политику Европейского Союза.
ЕС принял широкий диапазон санкций в отношении России, чтобы подорвать возможность Кремля финансировать агрессивную войну против Украины. Это включает в себя запрет импорта из России в ЕС, то есть товары, которые не могут быть вывезены из России в Евросоюз. Например, российские машины не могут въезжать в Евросоюз. Очень большая разница между тем, чтобы ввозить большие количества товаров, чтобы обойти санкции, и вашими личными вещами для поездки в ЕС. Если, например, какая-то одежда лежит в чемодане с какими-то личными вещами, это нормально.
Знаете ли вы о тех письмах, которые юристы ФБК направили в Министерство Латвии, Литвы и Эстонии с требованием отменить ограничения в отношении личных вещей обычных граждан, включая легковые автомобили? Получала ли Еврокомиссия подобные письма от ФБК?
Я лично не в курсе никаких писем по этой теме. Что я могу сказать, что Европейская комиссия контактирует со всеми странами-участницами о том, как санкции должны исполняться. Мы не знаем ни о каких примерах того, чтобы личные вещи в какой-то стране были конфискованы. Таких случаев мы не видели. Что касается автомобилей, здесь все понятно. Машины не должны пересекать границу ЕС, если они зарегистрированы в России.
Это был представитель Европейской комиссии Дэниел Шеридан Ферри.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня началось празднование Рош-Хашана, еврейского Нового года, который отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца Тишрей по еврейскому календарю. В условиях войны праздник стал головной болью для властей Украины и Израиля и даже причиной напряженности в двусторонних отношениях. Дело в том, что в дни празднования Рош-Хашана хасиды традиционно совершают массовое паломничество к могиле праведника Нахмана в Умане, это в Черкасской области Украины. И этот поток паломников не иссякает даже несмотря на войну, опасность обстрелов и бомбежек. В прошлом году, к примеру, приехали аж 27 тысяч человек. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман накануне праздника в эфире украинского телеканала Freedom призвал хасидов из Израиля не приезжать в Украину, тут же фактически признав, что хасиды вряд ли его услышат.
Вы знаете, я уже второй год это говорю, я тоже говорю свою позицию, я раз выступал, особенно в прошлом году, в этом уже даже, ну, я уже видел, что нету такого смысла выступать. Я выступал по телевидению, по радио, по центральному израильскому, я говорил, пожалуйста, не езжайте, я объяснял им, что это идет война, что могут сделать провокацию. И сейчас то же самое, это моя позиция, я это все ее озвучил, я сказал, что, пожалуйста, не езжайте. И, да, они не слышат, это, к сожалению, не слышат. Я, естественно, те, кто едет, мы стараемся помочь всем, что можем. Но, дай Бог, мы молимся, что все пройдет тихо и хорошо. Я не могу, как вам сказать, за других людей. То есть, есть поверье такое, что кто-то приедет Раби Нахман и помолится ему, скажет определенные псалмы в этот день, Рош ха-Шана, там будет все у человека особо хорошо. Но это не весь еврейский народ, это не все религиозные евреи, но есть довольно большая группа, и поэтому я уважаю их желание. Единственное, что жизнь человека, она важнее, и поэтому я им говорю, что здесь, к сожалению, так сказать, даже при всем желании невозможно защитить полностью, дать защиту, тем более, так сказать, его Украина. Украинцы воюют, и нет возможности большие силы сюда перебросить. И даже угроза ракетами есть постоянно. Дай Бог, что все будет хорошо. Я ничего не могу сказать, только молиться, чтобы все было хорошо и максимально сделать, чтобы все прошло мирно и тихо.
Это был главный раввин Украины Моше Реувен Асман, фрагмент эфира украинского телеканала Freedom. По оценкам властей Умани, в этом году в дни Рош-Хашана город посетят около 30 тысяч паломников. Их подробно инструктируют, как действовать в случае обстрелов, рассказывают, где находится бомбоубежище. Для помощи в поддержании правопорядка в Умань даже прибыла группа израильских полицейских. Опасения, что украинские власти введут въездные визы на эти дни для израильтян, не оправдались. Но давайте теперь поговорим о самом празднике, и мой собеседник, израильский журналист Александр Коган. Мы с вами говорим о празднике, который в понимании, по крайней мере, со стороны, это еврейский Новый год. Это религиозный праздник?
Да, естественно, это религиозный праздник. Он к первому дню месяца Тишрей привязан очень много религиозных понятий, очень много религиозного смысла. Это начало суда, который ежегодно, так сказать, Господь выносит приговор каждому из евреев. Это начало суда, в этот день трубят шафар, который изображает начало суда и обсуждения, так сказать, что будет человеком в следующем году. Этот праздник, на самом деле, в еврейской традиции огромное количество праздников, а вот именно Новый год, еврейский Новый год, он выделяется вместе, скажем, еще одним по значимости праздником, как Песах, как и праздник исхода из Египта. На самом деле, как бы, это не совсем даже начало года. Еврейский Новый год, на самом деле, это седьмой месяц, он отмечается в месяц Тишрей, это седьмой месяц в еврейском календаре, он не первый. Первый месяц мы, как бы, вышли из Египта. Естественно, в этот день евреи идут в синагогу, огромное количество евреев идет в синагогу, тех, кто практически регулярно ее не посещает, в этот день туда приходят для того, чтобы услышать шафар. Это происходит еще раз в такое же массовое посещение синагоги, происходит еще раз и в Йом-Кипур, естественно. Это семейный праздник, потому что после синагоги люди возвращаются и встречают вместе Новый год вместе с семьей. Очень много в нем символов, которые мы произносим благословения за каждый. Есть определенный набор блюд, которые должны есть в праздник, и каждый из них имеет какую-то символику. Например, там лук, свекла, финики, они все символизируют наше обращение к Всевышнему о том, чтобы он нас избавил от наших противников. Морковь – это мы произносим благословение о том, чтобы наши заслуги были учтены и в конечном приговоре. Гранат, за его зернышек – это символ того, что мы просим, чтобы наши заслуги умножились, как зерна гранат. Голова рыбы или там барана, в зависимости от общины, потому что разные общины встречаются этот праздник по-разному. Это как бы символ того, чтобы мы остались в голове, а не в хвосте. Так что это, да, это, естественно, религиозный праздник, у которого еще есть какое-то такое вот наполнение домашнее, семейное.
Все-таки вы говорите об ассоциации с судом, и, в общем, такое наводит на грустные мысли, но это веселый праздник?
Да, это, естественно, веселый праздник. С судом, как бы, ну, нас ждет, так сказать, суд, у нас впереди перед нами Йом-Кипур, день суда, а вот в этот день мы как бы отмечаем, стараемся показать, что, типа, мы готовы к этому суду, что мы радуемся. Знаете, как вот я слышал как-то объяснение одного из раввинов, что мы радуемся в Рош-Ха-Шана, с приходу этого суда, потому что даже человек, который, так сказать, что-то совершил, когда он приходит на суд, он не должен выглядеть таким вот прибитым. Он должен радоваться, все в порядке, то есть со мной все в порядке, вот судья вынесет правильное решение, со мной все будет хорошо, то есть не будет, то есть наказания не будет, будет наоборот что-нибудь поощрительное в конечном итоге. Поэтому этот праздник, естественно, отвечается так вот семейно и радостно. В Йом-Кипур, ну, это пост, это день, когда ставится подпись на приговоре на следующий год, да, это день достаточно печальный, день поста, день, когда мы не радуемся, а наоборот приходим в синагогу, объявляем о своих грехах, просим их забыть и простить.
А принято в этот день дарить подарки?
Как я понимаю, изначально, я думаю, что нет. Но сейчас израильтяне отмечают, в религиозных семьях, например, дарят подарки детям в основном. А у русскоязычных израильтян, которых здесь у нас около миллиона, это уже стало неким таким аналогом Нового года, который отмечался в Советском Союзе, когда также принято уже дарить подарки семьям. К этому как подключились, так сказать, торговые сети, которые предлагают большое количество скидок и товаров различных, которые люди там покупают друг другу и дарят на Новый год. Это день, когда ходят в гости, когда приезжают, навещают родственников. Я вот опасаюсь, что у меня перед домом на стоянке будет в день праздника все забито, потому что приедут в гости дети, внуки и так далее, те, кто проживает со мной в одном доме. Подарки дарят.
Нет ли у вас опасения, что религиозный праздник в конце концов станет светским?
У нас настолько совместились эти понятия религиозных, национальных и так далее, светских праздников, что особо опасаться, я сам человек не религиозный, я традиционалист, можно сказать. Я Рош-Ха-Шана для меня праздник, который, я помню, с детских лет он отмечался и в моей семье в Советском Союзе, в Одессе. Естественно, тихонько, без особого привлечения внимания, как такое семейное застолье, не в день, естественно, не всегда этот день выпадал на праздники, на воскресенье. Никогда можно было, так сказать, собрать семью и организовать что-то, поставить какие-то символы на стол, которые, как бы, человеку, который бы пришел со стороны, не евреи, были бы непонятны. Гранат, рыба и так далее. Этот праздник, он на самом деле и религиозный, и семейный, и его отмечает, если я не ошибаюсь, выше 90%, а может быть и 99% наверное, евреев. Нет такого вот разделения, знаете, между тем, что он имеет какую-то религиозную символику, и то, что он становится светским в связи с тем, что дарит подарки. Я не думаю, что это какая-либо проблема.
О празднике Рош Хашана, еврейском Новом Годе, мы беседовали с израильским журналистом Александром Коганом. Время свободы. Сергей Суровикин, лишившийся должности главкома ВКС после попытки мятежа Евгения Пригожина, возможно, находится в Алжире в составе делегации Министерства обороны России. Фото, на котором предположительно запечатлен Суровикин в гражданской одежде, опубликовал в своем телеграм-канале пророссийский блогер Сергей Колясников. Разумеется, сразу появились предположения, что Суровикину поручено осваивать те проекты в Африке, которые раньше контролировал Евгений Пригожин. Но подтвержденной информации нет, как нет и новой информации по поводу расследования гибели создателя и владельца ЧВК «Вагнер». У пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова даже спросили, не считают ли в Кремле, что следствие по этому делу затягивается. И вот что он ответил.
Нет, абсолютно не считают. Это даже непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А в Москве отменен назначенный на 16 сентября концерт группы «Ленинград», как говорят организаторы, по независящих от них причинам. Вы будете смеяться, возможно, но из-за этой, если можно так выразиться, новостью культуры явственно маячит тень Евгения Пригожина. Дело в том, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, как поговаривают, свою недавнюю песню «Пока так», в которой открыто критикуется нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов, написал по заказу конфликтовавшего с Бегловым Пригожина. Теперь Пригожина нет, концерта тоже нет, но песня осталась.
Питере говно, пока так. Их наш город не ебет. А Бегловская лопата.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».